Думаю, любой мужчина согласится, что Диана привлекательная особа, по крайней мере, насколько способен судить я, коего сан и служение отъединяют от убогих радостей пола. А Таксиль, несомненно, являл собой, как мужчина, образец здорового полового аппетита. Доктор Дюморье, передавая мне пациентку, вынес и сундучок с элегантными вещами, которые были при Диане в день помещения в клинику. Знак, что ее семья не бедствовала. Так что к приходу Таксиля явная кокетка, она старательно нарядилась. При всей своей неотмирности Диана в обеих ипостасях ценила дамские штучки и разбиралась в них. Таксиль очаровался мигом. «Невредная бабенка», — шепнул он, причмокивая. Позднее, повторяя за мной гипнотические пассы, он растягивал их, даже когда пациентка полностью засыпала. Я вмешивался робко. «Наверное, достаточно?» Дабы он прекращал ее щупать. Подозреваю, что оставь я его наедине с Дианой в ее нормальном состоянии, он отважился бы и на иные вольности, а та совсем не была бы против. Поэтому я следил, чтоб собеседования с девушкой всегда проходили втроем и даже вчетвером. Для вызова воспоминаний и порывов Дианы, сатанической, было полезно присутствие и аббата Буллана. Буллан. Когда его отрешил парижский архиепископ, аббат переехал в Лион и поступил в общину Кармель, основанную Вентрасом, духовицем, служившим мессу в широком белом подризнике, на котором красовался крупный красный перевернутый латинский крест и в диадеме с индийскими фаллическими символами. Когда Вентрас молился, он витал в воздухе, доводя до экстаза приверженцев. Во время его литургии источалась кровь из облаток. Но перешептывались и о его гомосексуальных наклонностях, а также о назначении им жриц любви и об искуплении грехов посредством раскрепощения чувств. В общем, Буллан во всем этом просто купался, как рыба в воде. По смерти Вентраса Буллан был провозглашен его преемником. В Париж он наезжал что ни месяц. Такой материал, как Диана, ему и не снился. Для его демонологических опытов изгнать бы бесов по-хорошему, предлагал он, но я уж знал, как он их изгоняет. Буллан пошел тогда на седьмой десяток, но сохранял свежую силу, и взор его был, я вынужден признать, магнетичен. Буллан выслушивал Дианины излияния, которые Таксиль набожно протоколировал. Но цели Буллана казались мне далековатыми. Он что-то вещал девице на ушко, что-то подсказывал, что мы не могли расслышать. И тем не менее он был полезен, так как среди тайн масонства, подлежащих обнаружению, были, естественно, и прободание кинжалом святых просфор, и всякие разновидности черных месс, по каковой части Буллан был известный дока. Таксиль записывал подробности демонических священных обрядов и вставлял в свои книги, утверждая, будто его масоны только тем и занимались, что проделывали все это. Опубликовав таким манером несколько книжек, Таксиль исчерпался по части масонских познаний. Свежие идеи ему поступали только из уст плохой Дианы. Когда она бывала в трансе и с вытаращенными глазами описывала обряды, в которых, возможно, участвовала или о которых слыхала в Америке, или которые выдумывала сама, от ее истории перехватывало дух. Скажу, что, невзирая на весь мой опыт, полагаю, солидный, я частенько бывал фраппирован. Скажем, когда мы услышали, каким именно образом проходила инициацию нелюбимой Дианой София Вальдер, она же София Сафо. Я только не понимал, осознает ли Диана инцестуозность сюжета. В любом случае, она рассказывала, не порицая. Через нее и нам передавалось то возбуждение, которое царило среди восторженных наблюдателей скандальной сцены. Ее же собственный отец со вкусом повествовала Диана, ее уложил, усыпил и каленым железом провел по ее устам. Так он уверился, что тело отрешено от внешних воздействий. На шее у нее было маниста в виде кусающей свой хвост змеи. Ну вот, отец ожерелье с нее снимает, вынимает из корзинки живую змею, укладывает Софии на лоно. Змей прекрасен, он ползет, как танцует. Проползает по ее телу до шеи и ложится на место маниста. А оттуда восходит к лицу, проникает дрожащим язычком между губ и с шипением целует. Он такой обольстительно скользкий. София пробуждается, из уст течет пена, она подымается и застывает, подобно статуе. Отец ей расстегивает корсаж и обнажает груди. Тогда он палочку и чертит на этих грудях вопрос, и буквы выделяются алым цветом на плоти, и змей, уснувший змей, шипением ползет и хвостом чертит буквы на голых грудях Софии, чертит ответ. «Откуда ты знаешь об этих вещах, Диана?» «Когда я проживала в Америке, отец приобщил меня к палладизму. Впоследствии я переехала в Париж. Меня, вероятно, хотели удалить. В Париже я встретилась с Софией Сафо, мы с нею враждовали. Когда я не пожелала делать, что она требовала, она передала меня доктору Дюморье. Сказала, что я безумица. Я у доктора Дюморье. Ищу следов Дианы.
Поймите, доктор, мое сообщество не может помогать этой юной даме, не зная, откуда она происходит, кто ее родители. Доктор смотрит на меня, как на стенку. Я не знаю. Я уже сказал вам, что не знаю. Она поступила от дальней родственницы. Родственница умерла. Адрес родственницы. Можете удивляться, я его затерял. Год назад у меня в кабинете случилось возгорание. Много документов уничтожилось. Я не знаю о прошлом Дианы ничего. Но она ведь прибыла из Америки? Не исключено. Но по-французски говорит без акцента. Вы скажете вашим милосердным попечительницам, чтобы не особенно ломали себе голову. Ей нипочем не удастся победить болезнь и зажить нормальной жизнью. Пусть относятся к ней снисходительно и дадут скончать ее дни. На столь продвинутой стадии истерии долго не живут. У нее случится осложненное воспаление матки. Медицинская наука окажется бессильна. Я уверен, что доктор лжет. Может, он сам палладист, а вовсе не член ложи Великого Востока? Его задействовали, чтобы изолировать неприятельницу секты. Согласен, это мои домыслы. Но пререкаться с Дюморье значит попросту терять время. Я расспрашиваю Диану и в первом, и во втором ее состоянии. Она ничего не помнит. На шее у нее золотая цепь с медальоном, с портретом женщины, похожей на нее. Медальон с застежкой. Я прошу показать, что внутри. Она бурно протестует, в голосе страх и звериное упорство. Его мне мама дала. Вот ее единственный ответ. Прошло не менее 4 лет, как Таксиль открыл свою антимасонскую кампанию. Католический мир дал такой ответ, какого мы и не ждали. В 1887 году Таксиля пригласили через посредничество кардинала Рамполлы на частную аудиенцию к папе Льву XIII. Публичная поддержка церкви обеспечила стремительный успех в книгоиздательском плане, а, следовательно, и в экономическом. К тому же времени относится полученная мной краткая, но выразительная записка. «Аббат, эта история выходит за рамки наших договоренностей. Повлияйте. Эбютерн». Назад, однако, ходу не было. И выплаты гонораров волнующе текут прямо в руки, и католический мир побуждает, стимулирует, жмет. Таксиль, геройский воитель с сатанистами, не откажется от своего крестового похода. Тут же получаю еще более лапидарные записочки от Бергамаски. Кажется, все идет успешно. Как насчет евреев? Точно. Бергамаски ведь настаивал на том, чтоб я добивался у Таксиля опубликования пикантных откровений не только о масонах, но и о евреях. Но ни Диана, ни Таксиль ни одним словом евреев не удостаивают. Что до Дианы, я нисколько не удивлен. Может, в Америке, в месте, откуда приехала она, не так много евреев, как у нас здесь. То есть, может, она просто не сталкивалась с ними. Однако ведь масонство проникнуто еврейством. Я спросил у Таксиля. «Почем я знаю?» — отозвался тот. «Проникнуто? Мне никогда не попадались масоны-евреи. Или они не рекомендовались как таковые. Отроду раввинов не встречал ни в одной ложе. Они же туда не в раввинском виде ходят. Но мне рассказывал один иезуит, а он знает. Оказывается, монсеньор Мюрен, архиепископ, непростой кюре, собирается опубликовать в своей новой книге, что все масонские ритуалы имеют каббалистическую подкладку, что иудейская каббала — приводит масонов к демонопоклонству. Ну, пусть тогда монсеньор Мюрен об этом и пишет, а мне и без него есть чем заниматься. Почему Таксиль увертывался, интересно? Не еврей ли он сам? Я решил разобраться и обнаружил, что его журналистские и книгописательские бравады довольно часто кончались в зале суда. Его привлекали и за клевету, и за оскорбление общественного приличия присуждали к солидным взысканиям. Он был кругом в долгу у ростовщиков, евреев, и продолжал быть им должен. Он должал им еще больше, когда весело растранжировал немалые поступления от своего прибыльного антимасонского промысла, так что евреев он старался не тревожить и не злить. Не то они могли засадить его в долговую яму. Полно. В деньгах ли было вопрос-то? Таксиль, конечно, жёг. Но кое в чем сентиментальный. Он был слезливо нежен к своей семье и по какой-то причине сочувствовал евреям, жертвам гонений. Он говорил, что папы покровительствовали обитателям гетто, почитая их за граждан страны, хотя и за граждан второго сорта. Постепенно Таксиль сильно занесся. Он поверил в себя как в глашатай католической мысли, легитимистской и антимасонской. Даже решил податься в политику. Не успевалось следить за всеми его махинациями. Одна из них оказалась роковой. Таксиль выдвинулся в какой-то отдел городской управы в Париже и там конкурировал, а также и сильно полемизировал с такой важнеющей журналистской шишкой, как Дрюмон, отличавшийся яростным антиеврейским и антимасонским ражем, а также пользовавшийся немалым влиянием среди верующих. Так вот, раздраженный Дрюмон дал понять, что знает, что Таксиль надуватель. Впрочем, дал понять — это слишком мягкое выражение. В 1889 году Таксиль выпустил печатный памфлет против Дрюмона, и не знаю уж, как бы его похуже зацепить, поскольку антимасонами были оба, высказался о буйной юдофобии Дрюмона как о некоем помрачении рассудка. Попутно Таксиль вякнул нечто малоодобрительное о российских погромах. Дрюмон же был дрочливым спорщиком и выстрелил в ответ целой книжицей, где зубоскалил по поводу господинчика, вообразившего себя глашатаем римского католицизма, принимающего от епископов и кардиналов в восторге объятия, в то время как всего-то пару лет назад теми же устами изрыгались в адрес папы духовенства и монашества, не говоря уже об Иисусе и Пречистой Деве Марии. Сквернословия ярые и непотребные, и, мало того, он откопал кое-что и гораздо хуже. А надо сказать, что я не раз видался с Таксилем дома у него, в том здании, где некогда на первом этаже работала антиклерикальная книжная лавка, и от меня не укрылось, что многократно наш покой нарушала его супруга, приходившая пошептать что-то на ухо беседовавшему со мной мужу. Как я догадался впоследствии, многочисленные, несгибаемые богоборцы все еще продолжали ходить по этому адресу за литературой, содержавшей выпады против клира и религии. Автором этих книжец являлся никто иной, как Таксиль, в свою бытность антиклерикалом. А теперь Таксиль, памятуя, что на складе залежались нераспроданные печатные экземпляры, осторожно посылал за ними жену, никогда не показывался сам, и втихомолку приторговывал. Не бросать же даром хороший товар. Я, впрочем, с самого начала не верил в искренность Таксилева обращения. Единственное, что по этому поводу можно было философски изречь — деньги не пахнут. Однако и Дрюмон тоже пронюхал про его хитрости, поэтому он инкриминировал Марсельцу не одни только тайные симпатии к евреям, но и тайно сохраняемый антиклерикализм. А этого с походом доставало, чтобы побудить ужасные сомнения у богобоязненных таксилевых читателей. «Пора было контратаковать, Таксиль», — сказал я. «Не желаю знать, почему вы не согласны лично выступить против евреев, но нельзя же спустить в эту работу кого-нибудь годящего, только чтоб я не попадал в поле зрения», — ответил Таксиль и добавил, «да, моих разоблачений начинает не хватать, так же, как и пустословие милой Дианы. Мы уже вырастили публику, которая требует брать покруче. Эта публика покупает мои книги не столько, чтобы узнать пакости врагов Святого Креста, сколько потому, что увлечена сюжетом. Это как с приключенческими романами. Дело кончается тем, что читатель волей-неволей переживает за негодяя». Так появился на свет доктор Батай. Таксиль связался, вернее, возобновил знакомство со старым приятелем, флотским врачом, попутешествовавшим по экзотическим странам, совавшимся в самые экзотические религиозные конгрегации, а главное, начитанным любителем приключенческих романов, таких как «Буссенар» и фантастические репортажи Жако Лео, «Спиритизм в мире», «Путешествие по таинственным странам». Я сразу поддержал идею искать сюжеты в мире художественного вымысла. Ваши дневники тоже свидетельствуют, что основное вдохновение вы почерпнули из Дюма и Эжена Сю. Люди заглатывают истории странствий и истории преступлений, также скоропалительно забывают прочитанное и встречают уже самое второй раз, уже как чистую правду, смутно припоминают, что кое-что подобное им попадалось, так что безоговорочно верят услышанному. Человека, разысканного Таксилем, звали доктор Шарль Хакс. Университетский диплом его был по кесаревым сечениям, научные работы по морской торговле, а повествовательный дар пока еще не нашел выхода. Он пребывал в острейшей алкогольной зависимости и без денег. Насколько я из его речей понял, он думал опубликовать капитальный труд против всех религий, а особенно против христианства, как ярко выраженной истерии креста. Однако, услышав предложение Таксиля, вмиг дал согласие на 1000 страниц, клеймящих обожателей дьявола, во славу и за ступу истинной церкви. Помню, в 1892 году мы приступили к делу. Планировалось 240 брошюр, публикуемых в течение 30 месяцев. Гигантская программа под названием «Дьявол в XIX веке» с большим хихикающим Люцифером на обложке, распяленные крылья нетопыря, хвост дракона и громовый подзаголовок. Здесь тайны спиритизма и люциферианского масонства, полнейшее развенчание палладизма, теургии и гоэтии и всего современного сатанизма, магнетизма оккультного, люциферианских медиумов, каббалы времен конца века, розенкрейцерской магии, скрытых форм одержимости, провозвестников Антихриста. Автором значился таинственный доктор Батай. По нашей идее, во всех выпусках серии должно было воспроизводиться только то, что уже было опубликовано в других местах. Таксиль и Хакс натащили груду чужого материала и спроворили сборную солянку из хтонических культов, дьявольских явлений, жутких ритуалов, новоявленных тамплиерских служений в честь, конечно же, Бафомета и так далее, и так далее. Иллюстрации тоже были сплошь сворованы из других руководств по оккультизму, которые большей частью все перекопированы друг с друга. Единственным свежим материалом были портреты великих магистров масонских орденов. Они немножко напоминали те изображения, которые американцы вешают для поимки разыскиваемых преступников. Работа велась лихорадочно. Хакс Батай по принятии хороших доз полынной вываливал Таксилю все свои измышления, а Таксиль придавал им литературную форму. Потом иногда еще Хакс добавлял подробности медицинской науки или же искусства отравлений, сочинял описание городов и экзотических обрядов, которые он в самом деле видывал, а Таксиль привносил штришок-другой на основании последних бредней Дианы. Например, Батай повествовал о Гибралтаре, о скале, похожей на пористую губку, пронизанной ходами, пустотами, кавернами и потаенными гротами, в которых вершатся обряды самых богомерзко-пакостных сект. Или о масонских трюках в сектах Индии, или о явлениях Асмодея. А Таксиль подсаживал туда же Софию Сафо. Проштудировав инфернальный словарь Колена де Планси, Таксиль предлагал, что пусть София открывает тайну. Легионов ада ровно 6666. В каждом легионе по 6666 демонов. Хотя и упившись на тот момент абсентом, Хакс сохранял способность перемножать в уме. То есть, говорил он, чертей ровно 44 миллиона. 435 556 душ. Мы проверяли. И поражались. Результат был правильный. Хакс хлопал ладонью по столу и восклицал: «Видите, я не пьян!» И поздравлял сам себя, пока не сваливался на пол. Упоительно было выдумывать масонскую фабрику ядов в Неаполе. Вершиной Батаевой фантазии оказался рецепт манны, названный так без всякой химической причины. Чтобы сделать манну, надо вырастить жабу в колбе, населенной гадюками и аспидами, питать ее ядовитыми грибами с добавлением наперстянки и цикуты, потом всех тварей уморить голодом и оросить стервятину хрустальной пеной и эуфорбией, уложить в аламбик, высушить на медленном огне и отделить обугленную падаль от огнестойких порошков. В результате получаем даже не один, а два сильных яда. Один жидкий, второй порошкообразный. Смертоносное воздействие обоих одинаковое. Представляю, сколько епископов эти страницы доведут до экстаза. Хрюкал Таксиль, почесывая в промежности, что делал при большом удовлетворении. Он знал, что говорил. После каждой новой брошюры дьявола на нас сыпались новые отклики от новых прелатов, которые благодарили Батая за срывание масок, выведение на чистую воду и что, наконец, спадает пелена с глаз общественности. Периодически мы привлекали и Диану. Она одна была способна измыслить мистический ковчежец великого чарльстонского магистра. Речь шла о шкатулке. Таких на свете существует только 7. Открыв, видишь там серебряный рупор, похожий на охотничий рог, только меньше. С его левого края отходит серебряный виток, проводок, запуская который в ухо удается улавливать голоса людей, говорящих в другие 6 рупоров, независимо от их местонахождения. А у правого края приделана жаба из кровавого камня, извергающая огоньки, тем свидетельствующая, что контакт возник.
и еще там 7 золотых статуэток, отображающих и 7 кардинальных добродетелей палладийской иерархии и 7 верховных лиц масонства. Великий магистр, двигая одну из статуй, вызывал соответствующего своего наместника в Берлине или в Неаполе. Если наместник в ту минуту не находился перед ковчежцем, ему в лицо вдруг дышал невесть откуда горячий ветер, и наместник шептал в ответ: «Смогу через час». На столе у великого магистра жаба человеческим голосом возглашала: «Через час».